26 февраля 2017 года нашей главной темой дня является событие трехлетней давности в Крыму. Напомним, тогда перед Верховной Радой Крыма был многотысячный митинг, на котором крымские татары, украинцы, крымчане с проукраинской позиции не давали провести нелегитимные выборы. Тогда Аксенов и Русское единство подтянули своих соратников к этому митингу. И, собственно, митинг продолжался весь день. Было сообщено позже о двух жертвах. И теперь, через три года, активистов судят по уже теперь сфабрикованному делу 26 февраля. Сегодня мы вспоминаем эти события с Александром Седовым, который непосредственно занимался изучением, детальным изучением этих событий. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Да, Украинский Хельсинкский Союз представил свое расследование событий. Каким основным выводом вы пришли?
Ну, я бы хотел уточнить, что представил не только Украинский Хельсинкский Союз, а была специально сформирована группа, международная группа из нескольких организаций, это четыре страны участвовала. Это Молдова, Польша, Россия и Украина, потому что было принято решение, что должна быть именно международная группа, чтобы не было предвзятости в оценке тех событий, которые происходили 26 февраля. В общих чертах эта группа была сформирована в конце 2015 года. На тот момент уже Ахтем Чигоз, Мустафа Демирже и Али Асанов уже находились в СИЗО. К тому времени уже был первый приговор в отношении Искандера Нибиева, условный. Но не было понятно ни что произошло в тот день толком, ни то, кто виноват в том, что произошло. Не было вывода в том, что произошло, были ли это массовые беспорядки или это были мирные собрания. Также было непонятно, ну, было понятно относительно, но мы хотели это обоснованно доказать, что Россия, кто имеет право вообще на проведение расследования по этому событию. И поэтому была сформирована группа, в нее был состав 6 организаций, прежде всего для того, чтобы провести детальное расследование, была проведена реконструкция событий, было собрано... Обработано больше 1200 фотографий, 16 часов видео. Но 16 часов видео звучит так неубедительно. Это, по факту, это 16 часов видео, это более 600 видеофрагментов, которые были собраны как мозаика, и в результате которых была собрана, в принципе, поминутная реконструкция того, что тогда происходило.
Почему это было важно сделать? Может быть, расскажете для тех слушателей, которые не совсем понимают, наверное, важность этого события. Просто сейчас очень многие, да, Аксенов в том числе, начинают рассказывать истории о черно-красных там флагах, да, о какой-то группе бандеровцев каких-то непонятных, которые были якобы на этом митинге. Я там тоже присутствовала в тот день три года назад. И, например, мои воспоминания в корне отличаются от воспоминаний, например, Аксенова. Так вот, возвращаясь, почему важно было именно так подробно и детально изучить все эти 16 часов видео?
Ну, существовала в тот момент масса мифов, причем они как и со стороны пророссийской части, так и со стороны проукраинской. Было заявлено, ходили упорные слухи, что погибли там несколько человек, причем погибли они со стороны...
Прямо во время митинга было сказано.
Это было сказано, что они были погибли один человек от сердечного приступа, женщина. То есть, в принципе, наше расследование показало, что да, погибло два человека, погибли они, это гипотеза, но, в принципе, которая подтверждена более-менее, есть обоснованная, что погибли они в результате давки. Они находились в тот момент, предположительно, со стороны пророссийской части митинга. Давка была уже под конец, там действительно погибли люди. Кроме этого, по поводу флагов черно-красных. Да, действительно, был один черно-красный флаг. Аксенов заявляет, что это были группа бандеровцев, приехавшая. Но, в принципе, мы с большой долей вероятности предполагаем, что это были ультрас ФК «Таврия», которые там находились. Это было не так много людей, это порядка было 30 человек, то есть не больше. Конечно, черно-красный флаг выступал раздражительным для пророссийской части митинга. Но, с другой стороны, с самого начала часть... людей пришла туда с российскими флагами, которые также выступали раздражителями для проукраинской части митинга.
Какие еще выводы вы сделали?
Основной вывод и самый главный, данное событие не являлось массовыми беспорядками. Это основа, потому что Чигоз обвиняет именно в организации массовых беспорядков, точно так же, как остальных людей, тоже обвиняют в участии в массовых беспорядках. Анализ событий показал, что это было два митинга. которые организованы были, в принципе, как мирные собрания. Оба были заявлены заранее. Организаторы и с той, и с другой стороны предполагали все, ну, все усилия для того, чтобы предотвратить возникающие стычки. Понятно, что это были два мирных собрания, организованные, в принципе, на более... У них пересекалось время. И люди со столь противоположными взглядами, то есть должны... Вполне, большая вероятность была того, что между ними произойдут стычки. В данном случае наша экспертная группа виноватыми считает именно МВД в первую очередь. Потому что Украина, у нее имеется такое понятие, как свобода мирных собраний. Соответственно, у Украины появляются обязательства, позитивные обязательства по отношению к обеспечению этого права на свободу мирных собраний. И сотрудники МВД должны были обеспечить это право обоим митингам, как пророссийскому, так и проукраинскому. Они знали заранее, что придут, было заявлено в заявках до 18 тысяч человек. На собрание пришло 550 сотрудников МВД, причем, судя по информации, они располагались не только в площади внутри здания Верховной Рады, а и в периметре, и в парте рядом, и внутри здания. То есть на самой площадке перед зданием разделяли митинг не более 100-150 человек, сотрудников МВД. Это крайне мало.
И там же был как раз такой момент, вот я хорошо его помню, когда никаких сотрудников милиции не было. Потому что, да, они в какой-то момент просто их не стало. То есть вот мы снимали, был коридор, потом их не оказалось, и началась действительно вот такая давка, с которой я, например, чудом выбралась, и то потому что попросила о помощи, да, еле-еле. И там действительно было очень страшно на тот момент, потому что началось вот такое волнение, действительно, как людское море, да. И вот где были сотрудники милиции в этот момент, мне, например, непонятно.
Около часа дня поступило распоряжение покинуть. Почему они покинули, мы выяснить до конца не смогли, поскольку сотрудники МВД дают очень противоречивые данные. И кто дал команду? Нами выяснено 6 человек, которые отвечали. Это, прежде всего, руководство МВД Крыма и руководство МВД Крыма и Севастополя, отвечающие за общественный порядок. Это 6 человек, они указаны в отчете, которые, в принципе, мы рассматриваем как людей, ответственных за безопасность проведения митинга в Симферополе в этот день. Которые должны были обеспечить эту безопасность. Должны были расположить сотрудников МВД, должны были хотя бы сообщать митингующим о том, что они совершают, если там были стычки, разнимать тех, кто участвует в стычках. На видео видно, что в этом участвовали, разнимали митингующих сами митингующие. То есть были выделены люди с обеих сторон, которые отвечали за безопасность, и эти люди разнимали. Если проходили стычки, они оттаскивали людей в разные стороны, успокаивали, создавали сами коридоры. Был период, когда Рифат Чубаров и Сергей Аксенов вышли к людям и сами прошли вдвоем, создали коридор. Это один из них. Один из коридоров. Были, помимо этого, еще несколько коридоров, созданы сами по инициативе самих митингующих, которые старались отзайтись, но накал страстей слишком велик, люди не сдерживались и происходили стычки. В принципе, как массовые беспорядки, это никак нельзя квалифицировать. Можно квалифицировать как хулиганство, но по отношению к отдельным лицам. Находить людей, которые участвовали в стычках, которых провоцировали, и привлекать к ответственности этих людей конкретных. Но это однозначно не Ахтемчий ГОС, который привлекает к массовым беспорядкам. Вообще тут понятие массового беспорядка неуместно в данном случае.
Причем, что он не привлекал, да, людей к массовым беспорядкам, а наоборот, он говорил, что, я вот помню хорошо, он призывал к тому, чтобы не было стычек, да, ну точно так же, как Аксенов. Там же был Андрей Сенченко, между прочим, присутствовал на этом митинге.
Мы пытались проанализировать поведение ключевых участников. Видно сразу к лидеров. Это Рифат Чубаров, Сергей Аксенов, это понятно. Сенченко, он выступал в начале, он выступил, зачем он приехал, что ожидать. Но, в принципе, он активного участия в управлении митингами не принимал. Точно так же абсолютно не видна на видео роль Ахтема Чайгоза, поскольку он постоянно находился рядом с Рифатом Чубаровым, это видно на видео. И его действия были видны, направлены прежде всего, ну, в случае это видно по видео, можно предположить, на успокоение толпы. То есть он руками двигал так, что вы успокойтесь, не кричите. Ну, видно, что когда громкие крики, он пытался руками показать, чтобы люди не кричали, чтобы было потише.
Вы сказали о мифах, и мы обозначили первое, о том, сколько человек погибло в этот день. И при каких, в какой ситуации? Какие еще мифы, о которых вы сказали, обозначены в вашем расследовании?
Ну, конечно, основное это количество погибших было. Помимо этого были информация о том, что это был один митинг, что на него пришли. Митинг достаточно вот сейчас миф, в начале нашего интервью сказала Татьяна, что это было для того, чтобы разогнать, фраза получается, разогнать, конечно, Верховный Раду. Нет, цель была не допустить проведения
голосования.
Ну, не то, что нет, у них не было цели сорвать проведение голосования. Они заявляли о том, что недопустимо в такой период времени проводить референдум, то есть принимать решение о референдуме. То есть они требовали разгона, то есть недопущения проведения в данный день, по большому счету, внеочередной сессии. О том, что на ней не поднимался вопрос о проведении референдума. По факту, сессия состоялась не из-за действий митингующих, а из-за того, что на внеочередную сессию не был собран кворум. Свидетели и опрошенные показывают, что, в принципе, депутаты, никто их не задерживал. Не было ни одного факта нападения на депутатов. Они, все желающие, могли спокойно попасть внутрь здания и провести там эту сессию. Но сессия не состоялась ни по большому счету не из-за действий митингующих, а именно из-за того, что не все депутаты пришли и не было кворума.
Ну и вот, например, вот прямо сейчас Рустем Темиргалиев пишет, что это один из депутатов тогдашнего, да, пишет, что вот мы не смогли собрать кворум, потому что часть людей испугалась, часть депутатов закрылась в своих кабинетах в Верховной Раде Крыма и пила водку, пишет Темиргалиев. Часть людей сидела в ближайших к Верховной Раде кафе. Да, и вот, то есть он подтверждает, собственно, ваши выводы, как я понимаю.
Ну, конечно. То, что они пили водку в кабинетах и не пришли отметиться, как прибывшие, не говорит о том, что в этом виноваты митингующие.
Ну, то есть получается, что они выжидали дальнейшего развития событий.
Я не могу. Мы не анализировали действия именно депутатов. Наше было определить, кто виноват в том, что произошло, и кто виноват в том, что произошло. Действия депутатов, это уже... наша группа не проводила анализ именно действий самих депутатов.
Как долго вы свое расследование составляли, и сложно ли было собрать этот день по крупицам?
Начали мы это в конце 2015 года. Презентация была буквально на днях. Данные собирать мы закончили осенью 2016-го. То есть, ну, почти год мы собирали информацию. Сложность заключалась в том, что масса видео, практически на всем видео, которое было, время уже стояло неточное. То есть, это была копия с копией или скачана с интернета. И приходилось это видео как мозаику собирать. То есть, ну, грубо говоря, слышно выступление, например, Рифата Чубарова. Это видео, этот момент более-менее известен, когда он выступал. В другой момент происходят какие-то события в другом месте, но на заднем фоне слышно выступление Рифата Чубарова, подтягивается потихоньку. Потом видятся люди, которые принимали это. И все это вместе вот потихоньку складывается в отдельное, уже в отдельный как бы пазл, который сложен. И, в принципе, мы более-менее поминутно можем сказать информацию, начиная с 9 утра, и заканчивая моментом, когда уже все разошлись проукраинские, часть митинга, потому что пророссийские там остались еще после 15 часов.
А там был такой момент, когда часть людей вошли в Верховную Раду Крыма, и, собственно, на суде Аксенов говорил, почему они не дошли дальше, да, и он говорил, что, наверное, испугались. На самом деле никто там не боялся, как мне кажется. Я там тоже была и видела этот момент. Ну вот с этим, этот эпизод вы же наверняка тоже, да, исследовали.
Конечно.
Вот с людьми, которые вошли в Верховную Раду, сколько там было человек, и действительно ли они представляли какую-то угрозу, как говорилось в тот день?
Дошло ориентировочно около 15 человек. Это видно на видео, на многочисленных. Угрозу они не представляют, там было 2-3 человека явно возбужденных, то есть они кричали, но крить они ни на кого не нападали. Говорят, что там они выломали дверь, что они разрушили часть мебели. На видео отлично видно, что, во-первых, двери стоят на месте, то есть никто их не выбивал. То есть там лежали куски столешницы, но это не дверь, это точно, на видео видно. Плюс разбитая мебель и разрушенные, то есть там при входе видно, что да, там разрушены, то есть какие-то обломки мебели, стекла разбитые. Но показания свидетелей, которые сейчас звучат в суде, в принципе, говорят о том, что эту мебель разрушили сами находящиеся внизу сотрудники МВД, потому что они пытались забаррикадировать входы и сбрасывали туда, по словам же представителей МВД, все, что попало. И люди приходилось перебираться через баррикады, но это не говорит о том, что это они это разрушили, они ломали мебель при входе. Они зашли, понятно, были крики, угрозы, то есть, но даже не угрозы, а просто крики. о том, что не надо проводить сессию, то есть там буквально кричал, по-моему, даже один человек, больше там не было. Они зашли спокойно, а потом общались, вышли депутаты, проходило спокойное общение. То есть вышел Чубаров, сказал, что сессии не будет, люди абсолютно спокойно вышли, никто там никого не ломал, никого не бил, ни на кого не нападал. То есть это... Аксенов, у него довольно, конечно, понятно, что предвзятое отношение к этой ситуации. И...
Ну, ему выгодно предоставить,
конечно,
информацию в своем свете.
Конечно, конечно, конечно. То есть он такой довольно заинтересованный источник информации.
Мягко говоря. Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общаемся с правозащитником Александром Седовым и вспоминаем события трехлетней давности 26 февраля 2014 года в Крыму. Но мы теперь же видим, как по этому делу, так называемому делу 26 февраля, теперь арестовывают, да, людей, как они находятся в СИЗО, какие показания дает тот же Аксенов в том суде. И мы видим, что ни одного представителя партии «Русское единство», ни одного пророссийски настроенного участника митинга в СИЗО нет. Да? Не задержаны, обвинения не предъявлены. Как вы это оцениваете?
Этот факт говорит о том, что это однозначно политически мотивированное преследование людей. Потому что Россия не имеет права, во-первых, расследовать. Потому что мы, помимо того, что произошло, рассматривали вопросы юрисдикции. События происходили на территории Украины. Большинство, практически все известные участники, граждане Украины. Там, возможно, были граждане России, но... Они, опять же, не задействованы как активные участники этого мероприятия. Они, может, были, но мы о них не знаем.
Вот как раз я хотела уточнить. Смотрите, Гиркин потом, уже вот через год, признался, что они попали в Крым за месяц до этого, да, Гиркин и другие сотрудники спецслужб российских, вместе с дарами волхвов, да, под эгидой настоятеля Российской Православной Церкви, да, приехали вот эти дары волхвов и выставлялись в соборах Крыма, и тогда же Гиркин со товарищи попали туда и, собственно, наверное, каким-то образом взаимодействовали с депутатами крымскими. Где-то на видео заметны, кроме митингующих, вот именно люди, которых можно было бы так или иначе квалифицировать, да, или идентифицировать как сотрудников спецслужб?
Мы не обнаружили так явных доказательств, что человек являлся сотрудником спецслужб. Конечно, было желание там видеть и Гиркина на видео, всех. Ну, вот, может, невнимательно смотрели, не обнаружили. Мы больше расследовали не сколько действия ключевых персонажей, которые идут по этому делу, и восстановление самих событий. Мы не искали, то есть, кто там виноват, ну, были ли там спецслужбы, не было ли их. Это, ну, не являлось основной целью проводимого расследования. Но визуально так вот с первого раза их мы не обнаружили.
Ну, я должна была спросить друг.
Теоретически они там могли быть, но утверждать я это не могу.
Об этом говорил и Чубаров, кстати, что когда они проводили там уже совещание внутри Верховной Рады, он говорил, что были люди, похожие на, ну, явно не крымчане и явно не сотрудники МВД Украины.
Но они не попали на видео.
Да, но их не было, потому что никто и не снимал внутри здания. Коридоры, да. Снимали с крыши, я помню, наши коллеги снимали с крыши Верховной Рады, но опять-таки митинг с другой точки, да, но не снимали коридоры, естественно, кулуары и кабинеты, в которых, наверное, кто-то был.
Кстати, я воспользуюсь возможностью и задам вопрос своей коллеге Татьяне Курмановой, которая была в тот день там, в Симферополе, и видела все своими глазами, как работалось с журналистом.
Ну, на самом деле, журналистам до поры до времени работалось неплохо, когда был вот этот коридор, о котором мы упомянули, да, сотрудников МВД. Мы спокойно ходили через толпу людей. То есть, с одной стороны, были пророссийские активисты, с другой стороны, проукраинские активисты. Был коридор, мы могли ходить и подходить к Верховной Раде и, собственно, снимать. И вот я уже упомянула о том, что в какой-то момент сотрудники МВД растворились. И две эти стороны смешались. И вот тут стало неудобно, страшно. И у нас, я знаю, несколько коллег пострадали. Там были сломаны ребра. Ну, была давка, действительно. Я лично вот оттуда смогла выйти только потому, что я попросила помощи у некоторых людей со стороны проукраинского митинга. Они меня вытащили, я по стеночке аккуратненько прошла. У меня была порвана куртка, но хотя бы не сломаны ребра, как у моего коллеги, например. Но да, было непросто в этот момент. Ну и потом, собственно, мы снимали уже. Кто где оказался, тот то и, собственно, снимал. Кто-то оказался на крыше, кто-то сбоку. И мы уже тогда были, ну, снаружи этого периметра уже давки. Но давки так долго... Вот я не знаю, кстати, вот мне казалось, она не длилась очень долго. Вот вы анализировали, Александр, видео, это как вы можете сказать? Вот потому что мое мнение это предвзято, это понятно.
Давка действительно длилась недолго. Судя по тому, что мы смогли проанализировать на видео, это был период с 15.30 до 15. То есть это до 15.45. Это буквально 15 минут. Люди, да, они сходились, расходились, но давки, именно как давки, толком не было. Давка организовалась, самое серьезное, это между колоннами, если смотреть на здание Верховной Рады справа. Туда хлынули пророссийские митингующие, там находились, разбиты они потом в дальнейшем, к части клумб, там находился бассейн пустой, но у которого был бордюр, и которого люди спотыкались и упирались в него и падали. Они спотыкались о клумбы, падали, и толпа, соответственно, шла через них. Поэтому основные травмы происходили именно в этот момент.
Смотрите, на заседаниях суда, вот по делу теперь 26 февраля, некоторые люди говорили, что были призывы какие-то со стороны проукраинских активистов, различные там агрессивные, чуть ли не экстремистские призывы. Я, например, помню только несколько, ну, говорили «Крым Ветан Милет», да, «Крым Родина», и... Собственно, Крым — это Украина, тогда скандировали.
Слава Украине, Аллах Акбар. Я помню этот слоган очень-очень сильно.
Да, ну вряд ли его можно назвать экстремистским. Вот вы, анализируя эти события поминутно, можете что-то вот такое?
Экстремистских не было. Я не помню ни одного. На видео они не обнаружены. Были действительно Аллах Акбар. Много. Много было. Украина, слава Украине. Крым.
Ветан Милет.
Ветан Милет, да. Были Россия, референдум, много криков было со стороны пророссийского. Крым не Россия, Крым Россия, то есть, соответственно. Но таких, которые бы призывали к насилию, не было. Ни лозунгов, ни транспарантов каких-то, которые призывали к насилию, не было. И призывов толком не было. Может, это были единичные случаи одного человека, но, опять же, они на видео не попали. Там, видно, были стычки между людьми, которые люди между собой находятся, они потихоньку начинают друг другу высказывать свое мнение. И иногда споры переходили действительно в потасовки. Но их тут же растасывали и успокаивали. В принципе, на этом все ограничивалось. Но можно дополнительно еще, я не упомянул о самообороне народного ополчения, которое там находилось.
Так называемое.
Так называемое, ну да, так называемое народное ополчение, потому что оно было, как выяснилось, организовано, 23 февраля была официальная запись, они пришли туда раньше, митинги были заявлены, проукраинский митинг был заявлен на 10 утра, пророссийский был заявлен партией «Русское единство» на 14 часов, но самооборона там появилась уже к 9 утра, она там была и заняла часть площади. Как по их словам, они там находились для помощи.
Для порядка, говорили.
Для
они,
поддержания да. порядка и для помощи сотрудникам МВД. Хотя сотрудники МВД никто не просил их об этой помощи. Они самостоятельно решили подменить собой, получается, роль сотрудников МВД. Они сами себя не позиционируют как члены какого-либо из митингов по российско проукраинскому. Мы там находились, чтобы поддерживать порядок. Однако... По показаниям того же Аксенова, который он дал в суде, народное ополчение организовал на 22 числа на заседании партии, Симферопольское отделение партии «Русское единство». То есть это, в принципе, была организация, которая подчинялась Аксенову.
Александр, последний вопрос. Где вы представили ваше расследование и можно ли его использовать в международных судах как доказательство агрессии страны-оккупанта на территории Украины?
Ну, как доказательство агрессии довольно тяжело, поскольку там нет фактов именно действия России. Там больше расследуется оценка действий, которые происходили 26 февраля. Но это можно использовать как показания неправосудности того, что происходит сейчас в Крыму.
Оккупационной власти.
Доказательство того, что власти в Крыму не могут, власти России не могут право расследовать эти события. В Крыму тем более не могут. Поскольку Женевская конвенция запрещает использование оккупационного законодательства на территории оккупированной территории. Плюс это, я надеюсь, поможет адвокатам. Весьма слабая. Надежда есть, но она весьма маленькая, что, может быть, на это обратят внимание во время рассмотрения дела, оглашения приговора, но это...
Да, мы знаем, как фабрикуют.
Да, больше это пойдет международное, это ОБСЕ, ЕСПЧ, то есть эти международные станции.
И я напомню, что мы общались в студии программы «Киев-Донбасс» с правозащитником Александром Седовым.